Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! На радио «Вера» программа «Светлый вечер». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. Здесь Денис Маханько, Алексей Пичугин, и мы беседуем сегодня с интересным человеком и замечательным автором, священником и поэтом Сергием Кругловым. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Священник Сергий Круглов родился в Красноярске в 1966-м, учился на журфаке местного университета, работал в минусинской газете «Власть труда» корреспондентом, параллельно писал стихи. В конце 90-х Сергея Круглова рукоположили в священники, и до 2013-го он был клириком Спасского собора Минусинска. Сейчас отец Сергий перебрался в Москву и служит в одном из храмов столицы. Он известен своей активной литературной деятельностью, в том числе в интернете. Многие свои произведения отец Сергий Круглов публикует во «Всемирной паутине». Автор 7 стихотворных сборников, лауреат премии Андрея Белого.
Вас как называть?
Как вам будет привычно. Кто-то называет отец Сергий, кто-то Сергей Геннадьевич.
Вот и отчество узнали.
Здравствуйте, отец Сергей Геннадьевич.
Да, это тоже. Мой двоюродный брат называл меня отец-брат Сергий.
Отец-брат?
Отец-брат Сергий,
да. Ну, а раз вы поэт, может быть, почитаете сразу нам что-нибудь, чтобы настроиться на поэтическую волну? Из последнего.
Стихи не имеют срока давности, к счастью. Поэтому последние они или нет, бывает определить трудно. Хорошо. Маленькое стихотворение, которое называется «Зеркальце». Так называлась одна моя книжка стихов. И затем я с радостью узнал, что это стихотворение вошло в спектакль, который ставили дети из детского приюта. Одна моя знакомая занималась там с детьми, делала с ними художественные постановки, вообще там учила стихи, и все. Ей так понравилось это стихотворение, главное, детям, что они вставили его в спектакль. Оно совсем маленькое. «Зеркальце. Я твой образ, Господи, я твое зеркальце. Посмотрись в меня, эти тени под глазами, эти морщины. Это горечь, это надежда. Поднеси меня к губам, Господи, дохни на меня. Пусть они убедятся, что ты жив».
Спасибо. Отец Сергий, скажите, вот вы недавно переехали в Москву из-под Красноярска, а вот где быть проще?
Не совсем в Москву, из-под Красноярска под Москву.
А вот все равно из-под Красноярска в Подмоскву. А где быть проще поэтом, здесь или там?
Одинаково везде. Поскольку поэт по определению существо несистемное, вот на днях мы беседовали с человеком, тоже поэтом, не просто так, а в студии на программе, которую я веду о современной поэзии. Замечательный человек Андрей Бронников, поэт, живущий в Нидерландах. А он еще и философ. Он приехал на платоновские чтения, и мы говорили о Платоне. Вот известная фраза Платона, когда он говорил о государстве: «Поэтов мы увенчаем лаврами и выдворим их вон из города». То есть в идеальном государстве, считал Платон, поэтам не место. Они люди хорошие, но лучше их поселить в заповедник, и пусть они там себе живут, плодятся, размножаются, в смысле, стихи пишут новые, да?
То есть вы в Минусинске снискали все лавры, которые были возможны?
И... Да, потом, это вот этот заповедник, да, заповедник этих вот гоблинов, говоря языком Саймака, заповедник поэтов, он такой виртуальный, незримый, он растянут на весь мир, и поэты там живут. То есть неважно, живут ли они в Минусинске, в Подмосковье, в Америке, в Австралии, в Израиле, неважно где. Они друг друга знают, общаются, и вот эта страна, в которой они живут. Это гражданство, которое они имеют, и оно у них остается везде и всюду. Вот этот второй паспорт поэтический, он есть везде, где бы человек ни жил.
А где вы в Подмосковье живете?
В Сергиевом Посаде.
Но это вот так случайно вышло, что вы к обители преподобного Сергия, вы отец Сергий Круглов, или все-таки...
Ну, случайно, не случайно. То есть через тире, да? Ну, во-первых, это преподобный Сергий, все-таки, да, один из любимых мною святых. И как-то так получилось, я думаю, что он какое-то участие принимал в этом во всем, что Сергиев Посад как-то вот прилепился к сердцу с давних пор. Возле Сергиева Посада вот, место еще одного мною любимого человека, это отца Александра Меня, там в Семхозе храм, вот, тоже преподобного Сергия. И как-то так вот все сошлось. Вот. Ну, и были, конечно, чисто житейские причины. Вот просто там удалось найти квартиру, которую можно было снять относительно недорого. Поэтому так вот сложилось. В церкви говорят, Господь так промыслил. И, в принципе, это правда.
Ну, а пока свежи воспоминания, что представляет собой культурная среда Красноярского края?
Это среда, в которой есть вот среда такая бурная, подвижная среда, а есть среда, в которой все отстаивается и принимает какие-то формы, кристаллизуется, увековечивается. Там есть культурная среда, но это именно вот... То есть, что такое Сибирь? Ссыльные, поселенцы, переселенцы, то есть люди такие креативные, как это сейчас говорят, да, пассионарные люди, которым не сиделось на месте, которые по разным причинам, иногда сами, иногда под внешним давлением, вот переселились в Сибирь с просторов необъятной России. Конечно, они принесли какую-то культуру, и не только, скажем, там, народную культуру, казачьи. Семьи казачьи, там, поселения были, или крестьяне, которые переселялись. Это были люди, и это были декабристы, которые очень много сделали для Сибири. Вот городок Минусинск на юге края, в котором я прожил много лет, он славен тем, что декабристы в нем буквально насадили плодовые сады, научили местных жителей выращивать яблоки, арбузы. Арбузы, правда, маленькие такие, с два кулачка, их солят в бочках.
Там... Солят?
Да. Соленые арбузы. Кстати, людям, которые, ну, любят праздники, скажем так, могу порекомендовать. Нет лучшей закуски, лучше любого соленого огурца. Соленый арбуз.
А я вот видел на рынке у нас, но никогда не решался.
А вот, потому что он был не минусинского производства,
вот,
скорее всего.
Вот в чем дело.
Вот. И вот эта культура, она там вот такая, туда осело много всего. Вот в Красноярске, например, был замечательный ТЮЗ, Театр юного зрителя, который в 60-е годы создали московские и питерские актеры. Там подвязалась Лариса Малеванная, там Николай Алялин когда-то был. Там был замечательный Юрий Мочалов, прекрасный режиссер, который создал славу этому театру. То есть очень много вот таких, как мы называем, очагов культуры, которые там попылали, осели и притворились в местную сибирскую культуру. Она есть. И вот она такая и составленная из европейской, российской культуры, и местной одновременно.
Ну, а есть разница в жизни между людьми здесь и там? Есть вот какой-то, говорят же, там, сибирский характер, сибирская цивилизация, сибирское самосознание. Это существует? Вот вы как сибиряк, скажите.
Ну, как-то в современном мире все это немножко размывается. Мир вообще похож на такой большой миксер, где нас всех перемешивают. Молодежь, скажем так, на вечеринках, на дискотеках, она танцует под ту же самую музыку, под которую... Ну, примерно под ту же самую, там, с разницей в несколько суток, пока она дойдет туда.
Интернет медленный.
Да, в клубах в Москве. Да, интернет помедленнее там. А так, в общем, разницы никакой нет.
Ну вот, если я не ошибаюсь, это вы когда-то сказали в одном из интервью, вас спросили, в чем главное достижение, что главное в Москве. Вы сказали, главная святыня Москвы – это москвичи.
Да.
Почему?
Так же, как главная святыня Минусинска или Красноярска или другого сибирского города, это люди. Люди.
Вот. Так в чем есть какая-то разница между людьми, которые живут в Сибири? Вот я, например, никогда в Сибири не был, дальше Уральских гор как-то вот не выбирался. К сожалению, всегда мечтал, ну, даст Бог, еще получится когда-нибудь. А вот, на ваш взгляд, человек, который прожил долгие годы там, теперь живет здесь, все-таки есть какая-то разница?
Есть разница только между человеком, который живет, скажем, в мегаполисе, да, в большом городе, и разница между ним и человеком, который живет и видит перед собой горы, бескрайние степи или тайгу. Вот только такая разница. Только это.
Ну, тайга эстетичней, и горы красивее.
Ну, да кому как. Кому как. Вот вид, скажем, на какой-то двор-колодец, в котором есть кусочек неба. Кто где родился, тому такая среда и ближе. Поэтому нет.
Ну, давайте
только вот эта разница.
Поговорим про вас теперь. Расскажите нам, а вот как вы пришли в церковь? Потому что, ну, наверное, не самый характерный для нашего времени образ поэт и священник. Я думаю, что многим будет интересно,
да,
как это произошло.
Ну, на самом деле, священников, которые пишут стихи, достаточно много. Вот. Но поэт и священник, который еще дерзает оставаться поэтом при этом, это действительно как-то так бывает необычно. Я же говорю, существо несистемное. Это я говорю не хвастаясь, там, не гордясь, ничего, я просто констатирую факт. Не хвастаясь еще и потому, что ну, называть себя поэтом как-то издавна в русской культуре как-то не очень принято. Как сказано, сказать о себе поэт, все равно что сказать, я хороший человек.
Вы знаете, я когда-то слышал такое утверждение, что человек, который приходит в церковь, вот поэт, он перестает писать хорошие стихи. Из этого некоторые делают вывод, что поэзия, ну, это что-то такое вот от лукавого. Вот когда я читаю ваши стихи, я понимаю, что это все-таки не так. Но есть такая точка зрения, а вот что-то вы можете как-то ее опровергнуть?
Очень многие люди, будучи священниками, не стали писать плохих стихов, а стали, наоборот, писать очень хорошие, еще лучше, чем раньше. Вот. Отец Константин Кравцов, известный московский священник-поэт, или, там, скажем, мой коллега из прошлых веков Джон Донн, писал замечательные стихи, будучи священником. Вот. У меня это происходило немножко по-другому. В церковь я пришел ровно в 96-м году, я крестился в этом году. В 98-м году я уже был диаконом, в 99-м был священником. Ну, так сложилось. Видимо, много чего сложилось, и надобность в священнике вот в том приходе, где я жил, и какие-то мои желания, моя жизнь, вот все. Вы сказали, как я пришел в церковь, скорее церковь пришла ко мне. Я не знаю, как это случилось, просто само собой. Вот.
Но вы на тот момент уже писали стихи, вы оставили творчество или продолжили?
Я писал стихи и бывал, вот, приезжал в Москву на второй всероссийский, значит, фестиваль молодежной поэзии. Это было такое товарищество «Вавилон». И там были всякие публикации, и все. И так получилось, что я не специально оставил стихи, они просто перестали писаться. Перестал быть в них смысл. Ну, была передышка такая. Это часто бывает. Это же не обязательно, вот как ни дня без строчки. Человек сел с утра за клавиатуру там, или, не знаю, взял ручку, и вот он, пока он 50 строк не напишет, он за стола не встанет. Вот нет, это обычно бывает по-другому. Все-таки у поэзии есть какой-то свой источник, и вот эта вещь пресловутая, которая называется вдохновение, без нее никак. Вот и вот так у меня получилась тоже такая передышка. Передышка в 8 лет длиною. В это время происходило что-то другое. Какие-то другие смыслы происходили в жизни, события.
Ну, какая-то база.
Да, никуда не ушло ничего. Техника писания осталась, и все просто ну, стало как-то неинтересно. Интересно стали другие вещи. А потом стихи появились снова. И вот как раз вот это снова, оно совпало с началом священнического служения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер», и в гостях у нас сегодня поэт и священник Сергей Круглов.
Отец Сергей, ну это можно назвать каким-то импульсом, какой-то подготовкой, вернее, можно ли это назвать какой-то подготовкой, для базой для нового импульса?
Да, безусловно.
То есть вы можете разделить ваше творчество на то, что было до прихода в церковь, то, что было до хиротонии, и то, что происходит последние 10 лет.
Да, да.
Ну, а может, опять стихи почитаем как-то?
Конечно, давайте почитаем. Правда, те стихи, которые я сегодня принес с собой, они все какие-то не очень веселые, забавные и смешные, но тем не менее.
Ну, время такое, осень.
Да, давайте почитаем осенние стихи. Есть стихотворение, которое называется «Заболоцкий». Я его сам очень люблю, потому что люблю стихи Заболоцкого. «Это был святой, которому проповедовали птицы, скромный, печальный, советский святой, в душе, как в пальто, застегнутый, теплый, непроницаемый для небесного ветра. Когда она взвивала пол и рвалась в горне, он успокаивал: тише, тише, псише, псише. Кто, сказано, хочет из вас быть первым, будь всем слуга, вот так и он, слуга, умиранию рощи, ливнем навзрыд лето, старению реки, тревогам сирени, воробьиным фабричным мечтам народа. Потрогал звезды, перебрал миры и осторожно поставил на место не время. Человек — колодец, все звезды внутри, чтобы увидеть их в знойный полдень 20-го российского века, надо медленно, осторожно спуститься поглубже и там ждать искусство ожидания. Его просодие позднего периода не вершина, ступенька. Крашеная дачная, нагреты плахи, седой одуванчик щели крыльца прободал своей сталью. Трава, двора, облако, тень, котенок. крепка, широка, не скрипнет. На такую не страшно стать босыми пробитыми ступнями у двери и стучаться.
Отец Сергий, а вообще поэзия делится на духовную и светскую? Корректно ли?
Замечательный вопрос, который очень часто возникает в разных контекстах.
Но мы не оригинальны в этом.
Не оригинально, но, тем не менее, вопрос важный, действительно. На самом деле, без духовной поэзии не бывает, конечно. Что значит духовная поэзия? Да? Любая поэзия несет в себе какой-то дух в силу самой природы поэзии. Другое дело, что с этим духом, вот с вдохновением вот с этим, да, которое дается, безусловно, от Бога, что с ним сделает человек? И все человеческое накладывается на поэзию. Но если человек подлинный, если он какой-то настоящий, то любой протест, бунт, горечь, поиск в нем, все то, что мы привыкли считать вот не православным, да не божьим, не воцерковленным, он неизбежно даст человеку импульс вверх, к небу. Вот именно в этом смысле мы можем говорить, скажем, о Бодлере, да, с его «Цветами зла», как о поэте христианского импульса. Ведь «Падаль» бодлеровская, это же замечательное стихотворение. Вот или наш современник, скажем, Виталий Кальпиди, который живет на Урале. Если кому-то интересно, можно найти даже в сети его стихи. Человек совершенно исходящий вот какой-то язвительностью, какой-нибудь горечью, тоской, какими-то надеждами неосуществившимися. А его стихи замечательные, светлые, дают толчок вперед. И, с другой стороны, стихи, которые, ну, вполне благочестивые, которые имеют на себе штамп ОТК, что они православные, условно говоря, стихи, которые иллюстрируют собой, ну, там, учебник закона Божия, да, вот, или являются собой словесные рифмованные картинки к Евангелию, эти стихи ничего не дают ни уму, ни сердцу, совершенно возникает просто ощущение чего-то чрезмерного. Тут, как, да?
Но в то же время...
Бритва Аккама, зачем умножать число сущностей сверх необходимого? Для чего они написаны, непонятно.
Вы тоже называете их стихами?
Ну, условно говоря, по формальному признаку, потому что это какие-то строчки, сложенные в рифму, в столбик и так далее. Или потому что их называют стихами те, кто их написал. Они считают их как бы стихами, да? Вот такие стихи к юбилею, стихи на случай, стихи для календаря. Вот. Такие стихи духовными не назовешь.
Ну, наверное, здесь уже речь идет не только о духовных или бездуховных, ведь такие стихи пишутся, как вы правильно сказали, и на какие-то события, и вне религиозного контекста. Я пришел к тебе в гости поздравить тебя с днем рождения и написал вот эти 4 строчки. По-моему, они замечательные. И юбиляр скажет, что они тоже, конечно же, замечательные. Но все мы знаем, что... Ну, да, написали.
Вот. Ну, кто знает? Кто знает, что двигало Пушкиным? Может быть, когда он писал «Я помню чудное мгновение», он тоже писал стихи на день рождения, да? Он очень много чего оставил вообще в альбомах «Дам», а теперь мы это рассматриваем как образцы высокой поэзии. Повод вообще не важен. Можно делать картинку к учебнику закона Божия. Можно писать стихи на случай, на день рождения. Можно иметь какой-то заданный там посыл. Не это определяет ценность и духовность стихотворения, а то, что в него вот через эти внешние признаки вложил поэт. Если он действительно был вдохновлен тем, что пишет сам, если он не врет ни самому себе, ни читателям, если он действительно вот выдирает из себя кусочки плоти и крови и вкладывает их в стих, если он пишет по-настоящему, получается стихотворение.
Но вы могли бы воспринять это как работу, и если бы к вам пришли и попросили проиллюстрировать закон Божий своими стихами, взяться за это и сделать?
Я думаю, да. Я не уверен... Не знаю точно, как шел бы этот процесс, укладывался бы он в заданные рамки, то есть смог бы там 5-го и 20-го числа выдавать определенное количество. Там. Я же говорю, поэт – существо несистемное. Вот, но я думаю, что те люди, которые пришли бы ко мне с таким предложением, они бы это понимали. Они бы делали скидку на то, что это должны быть стихи, не просто рифмованные.
Раз штучки. Они пришли к вам.
Да, тем более, если они пришли ко мне.
Скажите, пожалуйста, а кто из известных поэтов повлиял на вас и на ваше творчество?
Известные те, как, кого мы знаем, да?
Ну, наверное, известные широкой аудитории все-таки более-менее.
«Сквозь волнистые туманы пробирается луна», да? Вот когда я впервые в 7 лет это прочитал, у меня было странное ощущение, которое я сейчас сам понимаю, что у 7-летнего ребенка, в принципе, не должно было быть такое ощущение. У меня было острое ощущение... какой-то такой благой зависти, что мне в жизни убиться так никогда не написать. Я в 7 лет ничего не писал. Вот, хотя читать и писать научился довольно рано, году в 4. А вот именно вот это меня пронзило, что вот это настоящая поэзия. Конечно, без Пушкина не обошлось. Никак. И сейчас мы не можем без него обойтись. Русская поэзия, да, конечно, Пушкин, конечно, Лермонтов, конечно, был Жуковский, был Алексей Константинович Толстой. Это тот, который входил в состав Казимира Прудкова, да? Конечно, это потом это был Мандельштам. Вот, это был Бродский всегда, это был Виктор Борисович Кривулин, уже позже я узнал эти стихи. Очень много наших российских поэтов, и, конечно, очень много поэтов зарубежных. Но, опять же, в переводах, про перевод это особый разговор, может быть, насколько он ценен, насколько его можно считать поэзией.
А вы сами переводили?
Ну, пара таких опытов была, у меня, к сожалению, нет под рукой текстов. Но это не более чем баловство, поскольку я... Когда-то в юности я наслушался от другого Толстого, Алексея Николаевича, такого советского графа. Я от него услышал такую, прочел, конечно, такую фразу, что русский писатель и поэт всегда должен находиться, значит, вот в атмосфере родной речи, и интересоваться чужими языками – это от лукавого. Я обрадовался, поскольку я по натуре своей человек ленивый, что мне можно не учить никаких иностранных языков, не увлекаться ими. Поэтому вот я как-то так всегда иностранные стихи читал в переводах. Но это были замечательные переводы. Это всегда были замечательные переводы. Это новая поэзия, созданная заново на русском языке. Мы все понимаем, что когда Пастернак переводил Рильке, конечно, это не Рильке во многих случаях, там у него совершенно противоположные смыслы. Но, тем не менее, это замечательная поэзия. Там то, что сделал Лозинский, там и очень, очень многие другие переводчики, то, что сейчас делают там Григорий Кружков или Куприянов, Алеша Прокопьев. А вот это мне... все русская поэзия, вот она иностранная, но наша русская замечательная поэзия.
Мне как раз хотелось всегда узнать у специалиста, если я хочу прочитать какого-то иностранного поэта, именно его, да, а не творчество переводчика. Мне надо знать язык и читать это в подлиннике, да, и переводить самому для себя.
Вообще на свете гораздо больше вопросов, чем ответов. И в последние годы своей жизни до меня дошла простая вещь. Если ты не уверен, то надо так и говорить. Ответа я не знаю. Вот я сейчас так же говорю. Ответа я не знаю. Но очень многие люди говорят так, что именно только вот, чтобы читать там, ну, не знаю, чтобы читать там Эзру Паунда, надо учить английский, чтобы читать Транстрёмера, надо там, значит, чуть ли не вообще все скандинавские языки выучить. Чтобы читать Рильке, надо учить немецкий. И что перевод вообще он не имеет права на существование. Что мы все равно не поймем поэта, если читаем его в переводе. С одной стороны, это вроде бы может быть и так. Если человек изучил иностранный язык, чтобы прочесть любимого поэта, это можно только приветствовать, разумеется. И многие считают, что великие произведения до сих пор у нас многие не узнаны, не прочитаны.
Да,
не прочитана «Божественная комедия», не прочитан «Фауст», потому что вот... про это я думаю так. Все-таки переводить надо, и вот почему. Это процесс общения, это процесс любви, можно так сказать. Это процесс общения. Вот написал человек стихотворение, это одинокий голос, это там флейта, да? Другой его перевел, это уже дуэт. К флейте присоединяется там гобой, например, или мандолина, да? Третий, четвертый. И вот чем больше читателей читают на разных языках, получается оркестр. Стихотворение звучит симфонически. Это уже не моно, это уже стерео, там уже квадросистема. Поэтому я считаю, что переводить обязательно надо. Это таинственный, замечательный процесс, и перевод обязательно нужен. Вот это я точно знаю. А вот надо ли изучать иностранный язык? Ну, я думаю, если у кого есть досуг, время и желание, то, конечно, надо.
Ну, это разговор уже немного в другой плоскости. Вы очень вкусно рассказываете. Давайте послушаем вас. Ваше творчество.
Это стихотворение, которым я очень часто начинаю творческие вечера, которых бывает немало. Это стихотворение... было написано по случаю смерти одного близкого человека, и оно вообще посвящается всем ушедшим от нас, хотя оно немножко не об этом, оно не о смерти вообще. Мы из земли сотворены, и в нас живет земля, в нас есть стояние стены и гибкость ковыля, многозаботливый живет в нас ход кротовьих нор, и гулкий ток подземных вод, и камень в дырах пор, и тонкий жирный перегной, беременный теплом, и колется культурный слой стеклянным толокном. земли сопревшее былье ты захвати в горсти, когда отыдешь и в нее за не земля еси. Как выкуп брось ее, как медь, придя к причалу ты, и будет плыть она и петь над бездной черноты. Когда на узенькой скамье устроишься, дружок, на запад памятью своей, глазами на восток, когда в филоньку облачен, дав возглас тенорком, взмахнет молоденький хорон кадилом, как веслом.